Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней. Валентина Матвиенко перемещается из Петербурга в Москву. Как превратиться из губернатора в спикера Совета Федерации? Традиционный обзор публикации в интернете. Вопрос недели о симпатиях молодежи к руководству России. Реплика Виктора Шендеровича. Не политические новости. Все это вы услышите в программе «Итоги недели. Радио «Свобода». И снова здравствуйте. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый. В программе «Итоги недели» мы обсудим одну из заметных тем минувших дней. В Петербургском муниципальном округе Ломоносов на 4 сентября объявили довыборы в Совет округа. Формально это вызвано тем, что 4 из 7 депутатов сложили свои полномочия, сделав таким образом невозможным кворум для принятия решений. Ожидается, что в довыборах примет участие действующий пока губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, который намеревается таким образом затем, как представители своего региона, попасть в Совет Федерации, где ее ждет место председателя. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Поиски муниципального округа, в котором легче всего объявить довыборы ради избрания Валентины Матвиенко депутатом, начались практически сразу после того, как президент России Дмитрий Медведев энергично поддержал ее выдвижение на должность спикера Совета Федерации. По закону в Совет Федерации не может пройти ни депутат. Уже звучали предложения устроить муниципальные выборы в Алтайском крае, но Матвиенко очень быстро решила избираться именно в Петербурге, и около 50 муниципальных округов выразили готовность предоставить ей эту возможность. В качестве наиболее вероятного округа был назван Ломоносов. Правда, депутаты явно не хотели расставаться со своими мандатами. Появился второй кандидат – округ поселок Александровское. 5 июля депутат Ирина Баранникова, член «Единой России», отказалась от своих полномочий, прямо написав в заявлении, что делает это в пользу Матвиенко. 7 июля стало известно, что 4 членов муниципального образования город Ломоносов все-таки сложили свои мандаты. Это самовыдвиженец Александр Корнеев, единороссы Максим Мамонов и Галина Морякова и справорос Олег Шерли. Шерли, кстати, за это грозят исключить из «Справедливой России». Почему все-таки Ломоносов? Об этом говорит депутат Законодательного собрания Петербурга Виталий Милонов.
В городе Ломоносов возникла правовая возможность для того, чтобы назначить дополнительные выборы. В связи с тем, что Совет утратил правомочность, то есть в нем осталось людей меньше, чем необходимо для принятия решения, то есть недостаточно кворума.
А это уже является основанием для назначения дополнительных выборов. Местная избирательная комиссия должна провести по этому поводу заседание на следующей неделе.
Если избирательный срок 70 суток для подобного рода назначений, сокращенный срок является 47 суток. И, скорее всего, это должно быть 4 или 11 сентября, когда должны быть назначены выборы. А регистрация кандидатов оканчивается примерно за 20 дней, то есть, соответственно, должно закончиться до 17 августа.
8 июля прошла информация, что в субботу Валентина Матвиенко собирается в Ломоносов поздравить жителей с присвоением городу звания «Город воинской славы», а заодно объявить, что она пойдет на выборы именно здесь. Но губернаторская пресс-служба опровергла это предположение. В то же время готовность сложить свои мандаты выразили и депутаты Стрельны. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Насколько законна такая комбинаторика? Решение о производстве Матвиенко в спикеры Совета Федерации принято в Кремле, и политический процесс теперь подгоняют под желание власти, говорит эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко.
Процедура прописана, и единственное, что в этой процедуре не предусмотрено, вот театральное совещание самой Матвиенко, президент. Потому что под предлогом Совета Матвиенко с президентом нужно ли ей пройти 4 этапа, то есть уйти в досрочную отставку с поста губернатора, решиться баллотироваться на муниципальных выборах, потом согласиться баллотироваться на пост представителя Санкт-Петербурга в Совет Федерации, потом согласиться баллотироваться на пост главы Совета Федерации. То есть это 4 совершенно разных этапа, и вместо того, чтобы обстоятельно обсудить с президентом все на каждом этапе целесообразность каждого действия, у нас провели заключительный этап. Тут уже как будто все 4 этапа успешно пройдены, и президент пообсуждал с Матвиенко, как улучшить работу Совета Федерации. То есть получается такое демонстративное выражение, что все этапы уже в кармане, и совершенно не важно, кто будет баллотироваться, пусть с объединенной силой оппозиция, пусть вот сам Иисус Христос, это никак не скажется на результатах выборов. Они уже ясны. Вот что настораживает в процессе соблюдения закона. Закон формально соблюден, просто форма его соблюдения вызывает большие вопросы. Чтобы не говорить о мелочах, давайте скажем о главном. Вот в Конституции есть 19-я статья. В ней государство гарантирует равенство прав партийных и беспартийных граждан. Посмотрите на нашу Государственную Думу, которая избирается только партиями, и поймите, какова цена гарантии государства, и заметьте, что во всей стране нет ни одной политической силы, включая и гаранта Конституции, который собирался бы в будущем хотя бы соблюдать эту статью Конституции. То есть ее игнорируют, планируют игнорировать и будут игнорировать. Так что о соблюдении закона можно говорить так в мечтах, что хорошо бы, чтобы законы у нас соблюдали.
Говорил эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко. Вы слушаете «Радио Свобода». Представлю вам экспертов программы «Итоги недели». Это петербургский политолог Григорий Голосов, директор проектов Центра «Геликс» и лидер петербургского регионального отделения движения «Молодые социалисты России» Андрей Давыдов, который по решению руководящих органов своей организации будет участвовать в тех же довыборах, что и Валентина Матвиенко, насколько я понимаю, где бы эти довыборы ни проводились. Слушатели могут принять участие в разговоре, если позвонят в студию «Свобода» по телефону 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный со стационарных телефонов на территории России. 8 800 200 22 12. И пока я начинаю беседу с экспертами, Андрей Давыдов, сегодня стало известно о том, что 4 сентября в Ломоносове объявлены до выборы в Совет округа. Вы уже подали документы на участие?
Здравствуйте. Нет, конечно, еще не подали. Процедура выдвижения еще не началась. И я думаю, что пока не станет очевидно, так как задача моя, это главное не пропустить Матвиенко, не дать ей пройти, потому что мы выступаем против того, чтобы с мнением народа не считались и называли выборы процедурами. Вот. Соответственно, если будет Матвиенко баллотироваться в Ломоносове, тогда да, мы будем подавать документы.
А если не будет подаваться в Ломоносове, то вы будете подавать их в том муниципальном образовании, где она будет пытаться избираться, верно я понимаю?
Да, да. Понимаете, просто ситуация в чем, да, что сейчас называют выборы какой-то процедурой имитационной, да, там. То есть они все это делают искусственно, как будто все это решено уже за людей. А с чего они взяли, что она пройдет в Ломоносове? В Ломоносове на сегодняшний момент, например, просто огромнейшее количество нерешенных проблем. Там за 8 лет, пока Матвиенко была губернатором в Санкт-Петербурге, практически ничего не сделала. Там нету очистных сооружений, там не работают ливневые канализации. То есть в случае, если дождь, то там весь просто Ломоносов утопает. Ну вот, и вдруг они решили, что она там пройдет. Вот я вот буквально вчера общался с жителями Ломоносова, и они меня заверяли, что она там не пройдет.
Я верно понимаю, Андрей, что для вас все-таки важнее само участие в этой кампании и вот не пропустить Валентину Матвиенко любым путем, а любым законным путем, естественно, а, собственно, программы какой-то или серьезных надежд на то, что вы попадете в Совет Федерации, условно говоря, у вас нет.
Нет, в Совет Федерации я, конечно, не попаду. Вот. А по Ломоносову, вот вчера как раз мы общались с жителями по программе, что в случае, если выборы пойдут в Ломоносове, и я буду там избираться, то, конечно же, у меня будет и программа, что действительно необходимо будет сделать для жителей Ломоносова, в первую очередь. Чтобы это не было просто, опять же, имитационной процедурой, что я был как бы, как и Валентина Ивановна, каким-то проходящим паровозом, да, который прошел и ушел. Нет. То есть, само собой, в случае, если я буду там избираться, то у меня будет программа, и я буду там окончательно работать как депутат.
Спасибо, Андрей Давыдов. Вопрос к политологу Григорию Голосову. Григорий, с одной стороны, убедительно звучат эксперты, которые говорят о том, что все уже фактически решено. С другой стороны, непонятно, почему тогда нервничает власть. Вот я сегодня читал о том, что «Единая Россия» сообщает, в 50 муниципальных образованиях готовы передать свой мандат Валентине Матвиенко. Она до сих пор не объявила о том, где будет баллотироваться. Какая-то все это немножко так панические какие-то вот настроения. Почему это происходит? Объясните, пожалуйста.
Да вы знаете, я не вижу эти настроения как панические. Просто, ну, люди хотят отработать задание Кремля по полной программе и демонстрируют старания. Я бы оценил всю эту ситуацию с избранием Валентины Ивановны Матвиенко спикером Совета Федерации скорее как фарсовую. Вот ближайшие аналоги, которые я нахожу в недавнем прошлом России, это голосование россиян на конкурсе Евровидения и конкурс «Имя России». То есть такие явно имитационные голосования, которые вообще ничего не решают, потому что, ну, с самого начала было понятно, что как захотят, так и посчитают. Кого захотят сделать именем России, тот и будет. Вот. Но важно создать у людей впечатление того, что они хотя бы каким-то образом причастны вот к этому удивительному феномену, который сейчас называется избирательной системой России. Выборы, которые состоятся в декабре, будут действительно важные. И нужно, чтобы в преддверии этих выборов, исход которых, конечно же, абсолютно предрешен, люди почувствовали, вот как бы, что идет какая-то кампания, что-то происходит, вот движуха, но при этом таким образом, чтобы в действительности ничего решительно от этих людей не зависело.
Спасибо. Григорий Голосов, политолог из Петербурга, и молодой петербургский политик Андрей Давыдов в прямом эфире программы «Итоги недели». Телефон студии 8 800 ровно 200 ровно 2212. Звоните нам, пожалуйста. Сейчас послушаем звонки слушателей. Федор из Петербурга, вы в эфире. Добрый вечер.
Да, здравствуйте, уважаемый Андрей и ваши гости. Ну, во-первых, хочется сказать, два момента поднять здесь. Во-первых, почему, на ваш взгляд, это вопрос и господину Голосову, почему не удалось создать серьезного общественного протеста нашей оппозиции против назначения Матвиенко, который так сильно критикует в городе, все-таки на столь высокий пост? Потому что все-таки так и не дана была оценка ее негативной деятельности, ее работе в городе безобразная. Ну, я не буду все перечислять по списку. В принципе, никакого критического отношения к этому не было сделано. Шли какие-то очень странные заявления господина Миронова, что ей все-таки очень хорошо было бы избираться туда. Это первое. Второй вопрос. Скажите, все-таки вы не считаете, что, оказавшись в Москве, Валентина Матвиенко, в общем-то, сохранит значительное влияние на дела в Петербурге и, видимо, сохранит часть своей команды в Смольном? Ну, и вопрос у меня будет, видимо, в том числе представителю «Справедливой России». Скажите, наверное, это уже третий вопрос, если сможете ответить. Сможет ли как-то объединиться оппозиция и противостоять появлению на посту губернатора, опять же, представителя этой самой команды от «Единой России»? Возможно, даже появление этого губернатора еще до выборов в законодательное собрание Петербурга.
Спасибо вам большое, Федор. Ваши вопросы понятны. Давайте послушаем еще московского слушателя нашего Якова, и потом я предоставлю слово экспертам. Яков, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я хочу задать такие два вопроса. Голосову Григорию. Вопрос первый. Как он относится к такой, значит, идее, как написал Борис Вишневский в одном из блогов, о том, чтобы не дать Матвиенко уйти спокойно и забанить ее вообще, где бы она ни избиралась? И реально ли это или нет, чтобы люди проголосовали против и не избрали ее? И вопрос второй. Не кажется ли вам, уважаемый Григорий, то, что когда убрали Миронова с поста председателя Софеда, это была вот эта многоходовка. Не только специально для Валентина Матвиенко, а еще для того, чтобы сделать из Миронова такого обиженного и продвинуть его как третью фигуру на пост президента России. Возможно ли, с вашей точки зрения? Спасибо за внимание.
Спасибо большое, Яков. Ну, вот у нас уже много вопросов. Давайте будем разбираться сейчас по очереди. Я все-таки один вопрос передам Андрею Давыдову. Андрей, какое у вас мнение относительно общего неудачи оппозиционеров в связи с попыткой создать какой-то общий фронт борьбы против власти, против Матвиенко, против кого угодно? В чем основные причины неудач?
Да вы знаете, на сегодняшний момент нету такого вообще, и неудачи не существует. Просто пока непонятно, какой будет округ и где она будет баллотироваться. Если это будет, допустим, Александровская, то это будет 10-мандатный округ, и там будет команда, где пойдет 10 человек. Если это будет Ломоносов, где будет одномандатный округ, в котором будет баллотироваться Валентина Ивановна, тогда будет сложнее, тогда придется выдвигать единого кандидата от оппозиции. Пока что просто все эти договоренности еще не проходили по причине того, что непонятно... Какой формат будет выборов? Одномандатный или многомандатный округ?
А как вы относитесь вот к этой перспективе или предложению не дать Матвиенко избраться в любом округе, где бы она ни избиралась, вот забанить ее, как выразился наш слушатель? Это возможно?
Да, это наша позиция, потому что мы считаем, что Матвиенко никоим образом не достойна быть сенатором от Санкт-Петербурга и никоим образом не достойна получить такую почетную пенсию в Совете Федерации. За все, что она сделала в Санкт-Петербурге, она не достойна даже почетного значка.
Григорий Голосов, теперь давайте часть вопросов к вам. Пожалуйста, ответьте, что вы думаете о вот этой многоходовке с участием Миронова, Матвиенко и Кремля, соответственно.
Я думаю, что именно это и произошло. Действительно имело место такая довольно сложная и, в общем, хорошо продуманная комбинация, которая сочетала целый комплекс целей. Во-первых, убрать Матвиенко из Петербурга. Во-вторых, создать у населения впечатление того, что в России имеет место какая-то живая политика. И, в-третьих, в конце концов, назначить губернатором Петербурга. Петербурга человека, который будет находиться в более близких отношениях с командой Путина, чем Валентина Матвиенко. Причем на данный момент кажется, что все эти цели, в общем, достаточно успешно достигаются.
А как вы думаете, избрание Матвиенко предрешено уже? Или, возможно, какие-то неожиданности, вроде тех, о которых нам говорит политик Андрей Давыдов?
Ну, я бы сказал, что оно в значительной мере, конечно же, практически предрешено. Механизмы мобилизации избирателей отработаны по всему Петербургу, в том числе и в муниципальном образовании Ломоносов, естественно. И я думаю, что практически эта цель вполне достижимая, и она будет достигнута. Другое дело, что та идея, которую формулирует Вишневский, это в сущности правильная идея. Вот, допустим, радиослушатель вас спрашивает, почему не объединилась оппозиция. Оппозиции нужно объединяться вокруг конкретных целей. И, ну, вот это вполне конкретная цель, которая действительно могла бы объединить представителей различных оппозиционных политических сил.
Верно я вас понимаю, Григорий, что, воспользуясь модным таким словом, возникает некоторая реперная точка, вокруг которой можно бы было, от которой можно было оттолкнуться для того, чтобы дальше строить свою политическую деятельность оппозиционным лидерам?
Ну, в принципе, да, но нужно понимать, что это именно небольшая ситуационная цель. Хорошо, если вокруг этой цели объединятся различные силы, но выборы состоятся, скорее всего, 4 сентября. После этого нужно будет искать что-то новое. И это, на самом деле, тоже аспект вот такой вот политики Кремля. Создать небольшой шумовой эффект, а затем этот шумовой эффект исчезнет бесследно, и жители уже переключатся на думскую кампанию.
Петербургский политолог Григорий Голосов и петербургский политик Андрей Давыдов в эфире «Радио Свобода». Мы обсуждаем ситуацию, связанную с выборами в Петербурге. Валентин Матвиенко намеревается попасть в Совет Федерации. Телефон студии 8-800-200-22-12. Звоните нам, пожалуйста. Марина из Московской области или из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот эта вот вся игра в игры, это совершенно абсолютно идентично это игре в наперсток. Ведь точно известно, что победит только Шулер. И все вы заявляете, что действительно победит Матвиенко. Но опять-таки играете в эту игру. Становится вот как-то вопрос возникает. Может быть, связано с этими Шулерами или лохи какие-то. Ведь нельзя связываться с наперстничками. Это же известно абсолютно.
Марина, спасибо вам большое. Я немножко перефразирую ваш вопрос к Андрею Давыдову. Андрей, ваша организация «Молодые социалисты России», неверно вас формально назвал наш слушатель, который говорил, что вы представляете «Справедливую Россию», но, насколько я понимаю, связь между вашей левой организацией, «Справедливой Россией», по крайней мере, идеологическая, существует. Вот вы принимаете участие в... играете по чужим правилам, грубо говоря, в игре, которую, скорее всего, не выиграете. Почему вы в этом участвуете?
Вы знаете, я все-таки не считаю, что это является игрой в наперстке, это является выборами. А выборами у нас решает все-таки народ. Конечно, к данному округу будет всеобщее внимание, и нам получится максимальным образом отследить реальные итоги, ну, если, конечно, не начнется полный бардак, а в такой ситуации выиграть вполне возможно. И про нашу организацию, мы являемся же молодежным крылом партии «Справедливая Россия», поэтому, наверное, земля, которая звонила, наверное, все-таки правильно назвал меня представителем партии «Справедливая Россия».
Ну, отлично, тем лучше. Григорий, если я по-другому немножко поставлю вопрос, скажу о том, что... Спрошу вот так вот, скажем, что в этой ситуации можно вообще сделать для восстановления нормального политического процесса? Бойкотировать выборы, как вот предлагает нам слушатель, или все-таки играть по правилам, которые заведомо многим кажутся нечестными?
Ну, вы знаете, жители Ломоносова-то будут все-таки избирать муниципальных депутатов, это не бог весть какая политическая проблема. Вот, то есть, поймите, это не очень важно, вот что произойдет в этом Ломоносове. Поэтому правильное отношение вот всех людей, которые не живут в округе Ломоносова, не обращать внимания особого на эти мульки. Вот прав человек, который собирается там баллотироваться, что это позволит артикулировать какие-то местные ломоносовские проблемы. Делать из этого общенациональную кампанию, это значит как раз вот потворствовать тому плану Кремля, о котором я сказал, создать фиктивную политическую кампанию из ничего.
А что касается выборов в Государственную Думу, которые будут проходить примерно по таким же правилам, как выборы в Ломоносове или другом муниципальном округе в районе Петербурга?
Ну, по выборам в Государственную Думу я, в принципе, считаю наиболее разумным подход, который Навальный артикулировал в свое время, то, что нужно голосовать за любую другую партию, кроме «Единой России», сознавая при этом, что все эти партии в той или иной степени являются сателлитами «Единой России», но понимая и то, что это единственная легальная возможность, которую предоставляет существующий в России авторитарный режим. Я тоже придерживаюсь такой примерно позиции.
А что потом изменится? Ну, предположим, «Единая Россия» не наберет такого впечатляющего большинства голосов, но будут в Государственной Думе представлены партии-сателлиты. Что это изменит?
Изменит, потому что партии-сателлиты являются партиями-сателлитами ровно в той мере, в какой они имеют ничтожное количество мест. Если бы у них было много мест, вы увидите, какими ногами они сразу стали бы. Владимир Вольфович Жириновский иногда это демонстрирует, что как только у него есть какая-то сила для ведения торга, он сразу же из-под контроля выходит и начинает безобразничать вот, с точки зрения российских властей. Этого не произойдет на самом деле. В действительности российские выборы устроены так, что эти партии не получат большинства все вместе. Тем не менее, если мы хотим хотя бы как-то повлиять на исход этого голосования, то нужно все-таки голосовать за эти партии, сознавая, что они являются сателлитами, что изменится от этого мало. Но понимаете, люди в свое время боролись ведь даже против советского режима, а это была реальная стена, и они боролись, используя те легальные возможности, которые предоставлял этот режим. Это была основа диссидентской тактики. Я не понимаю, почему сейчас, имея дело с авторитарным режимом, мы должны играть в такую игру, что вот это демократия, и мы должны им демонстрировать, что у вас выборы это не настоящие. Но все, кто хоть что-то понимают в российской политике, знают, что выборы у них не настоящие. Это не значит, что их нельзя использовать.
Спасибо большое, Григорий Голосов. Я хочу задать еще один вопрос Андрею Давыдову. Андрей, давайте, сейчас времени нет, не будем спорить о том, справедливая Россия самостоятельный политический проект или не самостоятельный. Вот уйдем от этого. Я по-другому поставлю вопрос, у вас буквально 30 секунд на ответ. Вы видите пути, по которым, идя, ваша партия станет более самостоятельной и вообще самостоятельной?
Да, наша партия и так является самостоятельной. Еще более самостоятельными и независимыми мы станем в случае победы на выборах в Санкт-Петербурге и получения хорошего результата на выборах Государственной Думы.
Я благодарю слушателей, которые приняли участие в обсуждении темы о ситуации в Петербурге и в российской политике вообще. Приношу извинения тем, чьи звонки мы не успели принять. Гостями программы «Итоги недели» сегодня были политолог Григорий Голосов и молодой политик, лидер Петербургского регионального отделения движения «Молодые социалисты России» Андрей Давыдов. До конца этого выпуска в программе «Итоги недели» традиционные рубрики «Гламорама» и «Неполитические новости», «Вопрос недели» и реплика Виктора Шендеровича. Послушаем репортаж из Киева и послушаем, как слушатели отвечают на вопрос о том, кому молодежь российская симпатизирует больше, Дмитрию Медведеву или Владимиру Путину. Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
20 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В туркменском городе Абадан, где произошли взрывы, начались восстановительные работы. Власти по-прежнему утверждают, что взрывалась пиротехника, а не боеприпасы, и что пострадавших и серьезных разрушений нет. Правозащитники ранее сообщали журналистам, что жертв около 200. В Кемеровской области при обрушении породы на шахте погиб горняк. Как сообщили сегодня в МЧС России, авария произошла в пятницу вечером на шахте Куксовая-2 в городе Прокопьевске. 5 из 6 работавших на шахте горняков успели выйти на поверхность. В Ульяновской области полностью восстановлено движение на железной дороге, где в пятницу сошли из путей цистерны с мазутом. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении МЧС. В Москве сегодня и завтра будет проводиться благотворительная акция в поддержку детей с онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. Мероприятие организует фонд «Федерация», тот самый, который устраивал в декабре прошлого года концерт в Петербурге с участием голливудских звезд и премьер-министра России Владимира Путина. МВД Грузии утверждает, что 3 грузинских фоторепортера, задержанных 7 июля по обвинению в шпионаже, предоставляли секретную информацию российским спецслужбам. Многие страны мира вслед за Суданом заявили о признании Южного Судана, празднующего сегодня, 9 июля, первый день своей независимости, среди объявивших о признании США, Канада, Великобритания, Египет, Турция и Россия. Стратегическое поражение боевиков Аль-Каиды вполне реальная цель, считает новый министр обороны США Леон Панетта. Об этом он заявил сегодня по прибытии с заранее необъявленным визитом в Афганистан. В несколько районов крупнейшего города Пакистана Карачи направленные сотрудники спецподразделений полиции, члены полувоенных формирований принятие решения связано со вспышкой насилия в городе, жертвами которого стали на этой неделе около 100 человек. Вы слушали краткие новости на волнах радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». У микрофона Андрей Шарый. Итоги недели «Радио Свобода». Неполитические новости. Рубрика «Гламорама». Ее ведущая, корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Во вторник в одной из римских больниц умер один из самых влиятельных художников прошлого столетия Сай Твомбли, американец, который почти всю жизнь провел в добровольном изгнании в Италии. Твомбли принято считать наследником абстракциониста и экспрессиониста Джексона Поллока, однако в начале 60-х, когда к Твомбли пришла известность, его интровертные хрупкие граффити на холсте выступили как раз антитезой доминировавшему тогда экстравертному мачистскому стилю Поллока. Интровертом был и сам Твомбли, который с 50-х годов большую часть жизни прожил в небольшом прибрежном городе Гаэта в итальянской провинции Латино, редко появлялся на публике и редко объяснял значение своих работ. Работы Твомбли лишены дидактики и полны эмоциональной свободы. Подражателей он породил целую армию, и сегодня сложно назвать абстракциониста, на которого Твомбли не оказал бы влияния.
И все же творчество Твомбли остается антитезой и сегодняшнему изобразительному искусству, которое почти полностью утратило связь с предметом. Больше всего притягивает в картинах Твомбли именно то, насколько по-детски впечатляли автора самые простые предметы – цветы, уличный шум. Чувственный динамизм гениальным каракулям Твомбли придает смесь интимности и величия, силы и нежности, ну и, разумеется, тонкое чувство юмора. Он наследник не только Поллока, но и Рембрандта, Ван Гога, Ротко, и в истории искусства ему навсегда отведено особое место. Сегодня роспись Твомбли украшает потолок одного из залов Лувра, а его картины и скульптуры входят в постоянные экспозиции ведущих музеев мира. Саю Твомбли было 83. Он умер от рака.
Из юных талантов на минувшей неделе отметился 15-летний сын президента Грузии Михаила Саакашвили, Эдуард, который попал в Книгу рекордов Гиннесса. Рекорд Саакашвили-младшего по скоростному набору английского алфавита на iPad – менее чем за 5,5 секунд. Это на 1,5 секунды быстрее, чем набрал алфавит предыдущий рекордсмен, британский подросток Чарли Макдоналл. В интервью грузинской телекомпании «Имеди» Эдуард рассказал, что, узнав о рекорде Макдоналла, сразу оценил свои возможности и понял, что сумеет улучшить результат. В зачетный день ему предоставили 3 попытки, но сын грузинского президента справился с заданием с первого раза. За набором алфавита на iPad наблюдали официальные представители Книги рекордов Гиннесса, специально прибывшие для этого в Батуми.
Эдуард говорит, что в будущем намерен установить новое достижение, набрав, как он выразился, китайский алфавит. Пока непонятно, какую конкретно систему транскрипции китайских иероглифов юный рекордсмен имеет в виду. В любом случае, потомственная любовь к гаджетам компании Apple в семье Саакашвили вселяет надежду, что для перезагрузки в российско-грузинских отношениях есть хоть один повод. Как известно, пристрастие к яблочным девайсам президента России – постоянный повод для шуток в сети.
Для некоторых родителей гордость за своих детей – это одновременно и горе. Американцы Джефф и Лори Уилфорд отправятся в это воскресенье на Гавайи, чтобы в этом курортном штате присоединиться к другим семьям военных, встречающих очередной возвращающийся из Афганистана отряд. Их сын стал первым американским солдатом-геем, который погиб в зоне военных действий с тех пор, как Барак Обама в декабре прошлого года отменил запрет на службу в армии США для гомосексуалистов, не скрывающих своей ориентации. Эндрю Уилфорд открыто заявил о своей ориентации уже в 16-летнем возрасте и даже участвовал в кампании в защиту прав геев во время учебы в старших классах. Однако, когда ему исполнилось 29, еще до реформы Обамы, вдруг принял решение пойти служить. По информации газеты «Гардиан», это было проявлением благородства. Уилфорд предложил свою кандидатуру вместо другого солдата, у которого были жена и ребенок.
Сначала Уилфорд скрывал, что он гей. Специально употреблял более грубую лексику и накачал себе мускулы, пишет газета. Незадолго до своей гибели солдат рассказал сослуживцам правду о себе, и, как выяснилось, его ориентация не имела для них никакого значения. Теперь родители погибшего Уилфорда стали активными участниками в кампании за легализацию в США однополых браков. В частности, в борьбе против изменений в законодательстве штата Миннесота, где консерваторы хотят закрепить определение брака как союза между женщиной и мужчиной. You're moving quite slow. How far can we go? Father and son. With my dad by my side, got my dad by my side with me.
Софья Корниенко и рубрика «Гламорама». На этой неделе в Киеве из-под стражи освобождены трое участников арт-группы «Яйцо», жаривших яичницу на вечном огне. Их обвиняют в осквернении могилы неизвестного солдата. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Инцидент, который стал поводом для возбуждения очередного уголовного дела по факту надругательства над могилой неизвестного солдата в столичном парке Славы, произошел 20 июня. Главное доказательство в этом деле – размещенный в интернете видеоролик, на котором видно, как трое молодых людей в масках, называющих себя арт-группой «Яйцо», под песню «Дискотеки авария» жарят яичницу на вечном огне. Сотрудникам милиции удалось оперативным путем установить и задержать подозреваемых. Ими оказались представитель националистической партии «Свобода» Кирилл Бабенцов, член движения «Черный комитет» Богдан Тицкий и их приятель Александр Лазаренко. После трехдневного содержания в СИЗО и предъявления обвинения всех троих отпустили до суда, взяв подписку о невыезде. Акция «У вечного огня», по словам Бабенцова, была призвана поддержать арестованную в конце марта за подобный проступок активистку праворадикальной организации «Братство» Анну Синькову.
Никаким образом мы не хотели обидеть чувства ветеранов или участников войны, потому что у нас всех участвующих в этой акции, у самих родственники воевали в рядах Красной Армии. Это все мероприятие было организовано с целью поддержать Анну Синькову, которая тогда находилась в СИЗО несправедливо.
С требованием освободить свою активистку не раз проводили акции протеста в центре Киева и члены «Братства», называя верхом цинизма со стороны властей функционирование вечных огней в то время, когда в квартирах ветеранов войны отключают газ, а судебные исполнители отбирают у них за коммунальные долги боевые награды. После трехмесячного ареста 30 июня Синьковой изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Примечательно, что такое решение вынес ставший известным по процессу над экс-премьером Юлией Тимошенко судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев. Всем четверым обвиняемым в осквернении могилы неизвестного солдата грозит от 3 до 5 лет лишения свободы, продолжает Кирилл Бабенцов.
Нас обвиняют по 297 статье Уголовного кодекса Украины, часть 2, надругательство над могилой, что является просто обвинением высосанным из пальца, так как никакой могилы там нету на том месте, самому вечному огню и постаменту мы никаких повреждений не нанесли. Обычно, если люди раньше не привлекались к уголовной ответственности, как я, мои друзья и Аня, мы не судимы, то обычно в таких случаях раздают условное наказание. Но учитывая то, что это дело является политическим, то заказным, то вполне возможно то, что мы получим за это уголовное наказание и лишение свободы.
Об этом уголовном деле и его фигурантах рассуждает политолог Александр Полий.
Я тут особой политики не вижу. Регулярно у нас происходят подобные инциденты. Они, как правило, связаны с тем, что молодые люди таким образом самореализуются. Очевидно, что это не совсем правильно. Я не поддерживаю эти вечные огни. Они, мне кажется, языческим пережитком, напоминающим древнеримскую эстетику. Но, тем не менее, для некоторых людей все эти вещи, они остаются значимыми. И, конечно же, было достаточно глупо жарить яичницу на этом вечном огне.
Участников хулиганских действий наказать по всей строгости закона потребовали от властей коммунисты. Чтобы не допустить новых актов вандализма, они намерены выставить охрану у вечного огня в парке Славы. Как отмечает руководитель украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов, случаи вандализма на Украине давно стали обыденным явлением.
Особенно это касается, конечно, Западной Украины и в некоторой степени города Киева. То, что стали на эти случаи обращать внимание, на мой взгляд, это уже позитивный момент. То есть, что только у нас с памятниками советским воинам, освободителям Украины от нацизма не делали и не делают на западе Украины. Достаточно зайти в YouTube, вы посмотрите, как там красочно живописуют свои подвиги в борьбе против этих памятников украинские националисты, рубят головы памятникам. То есть, раньше на украинские власти, причем это касается и властей Ющенко, и до него, на это просто не обращали внимания. Сейчас хоть какая-то реакция следует, но при этом, понятное дело, вал этой войны против памятников вряд ли удастся остановить всего лишь административными штрафами, тем более фактически символическими.
4 года назад тогдашний президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о ликвидации памятников эпохи тоталитаризма. Этот указ проигнорировали власти на востоке и юге Украины и выполнили его в основном в Западе. В западных регионах, где вместе с монументами советским вождям были демонтированы и некоторые памятники советским воинам. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Образование для сирот. Чему учат детей в коррекционных школах? Правильный диагноз – педагогическая запущенность или умственная отсталость? Почему не помогают льготы при получении профессионального образования? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 10 июля в 6 часов вечера. Повтор в 6 утра в понедельник. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Итоги недели «Радио Свобода», рубрика «Сетевые разговоры», важные темы дискуссии в русской блогосфере, перестрелка в уральском поселке Саграй, визит русских националистов в Чечню Рамзана Кадырова. Рубрику ведет обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев.
Сагра. Это название поселка в Свердловской области на уходящей неделе получило столь же печальную известность, как и в свое время имя карельского города Кандапога, по схожей причине столкновения межнационального толка. По версии жителей Сагры, они решили избавиться от наркоторговца, цыгана по национальности, для чего настойчиво порекомендовали ему отправиться за границу населенного пункта. Торговец призвал бандитскую крышу, в большинстве выходцев из Азербайджана. На полутора десятках машин они приехали в Сагру. Началась перестрелка с местными жителями, в результате один из нападавших был убит. В Сагру выехал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Губернатор Свердловской области Александр Мишарин собирает совещание с лидерами диаспор. Ход следствия постоянно комментирует Евгений Ройзман, глава общественной организации «Город без наркотиков».
Этот наркоторговец 9 лет назад появился в Сагре в дырявых штанах. Ему и его ободранным детям было нечего кушать. И местные сердобольные жители делились последним, одевали всю семью и кормили. И даже дали ему дом, где жить. И вот... отблагодарил. навел карателей. Бастрыкин разговаривал с местными жителями. Развернувшись к ментам, спросил, как вооруженная банда на 15 машинах могла проехать от Екатеринбурга до Согры, и их никто не остановил. Вы понимаете, что было бы, если бы мужики не сумели их удержать, и они прорвались бы в деревню? Ответа не последовало. Продолжают звонить свидетели. Некоторые видели, как банда ехала на 15-20 машинах. Некоторые сообщают, где они собирались и т.д. и т.п. Все так же идет поток людей с предложениями помощи. Митинги и акции никакие не планируем. Некогда. Работаем. Да и незачем пока. В деле явно наметился разворот. Даем власти системе проявить себя. И постараемся помочь. Что касается возможного диалога с системой, то у меня он весь укладывается в одну фразу. Если вы не можете сами защитить людей, то вы не имеете права запретить им сопротивляться.
В оценке перестрелки в Согре блогер Тушинец наиболее категоричен, цитата, считая, что защитникам Согры от азербайджанской банды надо дать награду Герой России. Сетевое региональное издание «Ура.ру» вышло с заголовком «Война в Согре. Русские взялись за вилы и обрезы». За этот заголовок издание вполне логично нарвалось на неприятности с властями, но в сети остается все. А блогер Алексей Навальный и вовсе посоветовал своим читателям вооружаться. Все это, да, с лозунгами «Отстоим родную Согру» – это уже нечто большее, чем Кондопога. Лидеры националистической организации «Русские» Дмитрий Демушкин и Александр Поткин, также известный как Белов, посетили Чечню по специальному приглашению правительства Чеченской Республики. Националисты приехали, поездили по Чечне, пообщались с чиновничеством, включая самого Рамзана Кадырова, и, судя по их заявлениям, в корне изменили свои позиции. Сетевое издание газеты «Ру» напоминает, в Москве на митингах за переименование улицы Ахмата Кадырова и против федеральных дотаций Кавказским республикам Демушкин неоднократно заявлял, что ничего русского в Чечне уже нет, и обвинял власти Чечни в коррумпировании. Теперь экс-лидер Славянского союза Демушкин заявляет, что Кадыров построил образцовое государство. «Мы, русские националисты, хотим, чтобы у нас все было так», – признался он. Дмитрий Якушев был одним из первых блогеров, кто констатировал общность, казалось бы, очень разных национализмов.
Демушкин и Поткин катались в Чечню и, конечно, остались весьма довольны. Демушкин, во всяком случае, мечтает о русском Кадырове и даже носит бороду. Националисты, естественно, близки друг другу, так как их задача, чтобы народы оставались разведены и чтобы, не дай бог, чеченцы не стали русскими. Поэтому Поткин и Демушкин для Кадырова свои. Пусть они и натравливают на чеченцев-погромщиков, а тот же Герман Судулаев враг, не чеченец, не мусульманин, даже не человек. Он ведь учит чеченцев быть цивилизованными европейскими людьми.
Пользователь ЖЖ Крик42 выступил с попыткой анализа произошедшего.
Я бы рассмотрел этот визит в двух пересекающихся плоскостях. Плоскость первая. Возможно, у нас в РФ началась предвыборная кампания Рамзана Ахматовича. Те, кто ее замутили, прекрасно понимают и знают, что две вещи точат сознание простого, но думающего россиянина. Патерналистская тоска по батюшке Сталину или по его аналогу. И национальный русский вопрос. Тут возникает прекрасная возможность убить двух зайцев единым махом. Когда все пойдет в разнос, приласкать закипающую бродящую массу русских и дать им нового вождя, сыграв на исторических аналогиях. Плоскость вторая. Глупо отрицать, что в Чечне сейчас построено самое настоящее национальное государство. У националистов русских и националистов чеченцев практически нет противоречий, кроме взаимных обид современных и исторических. По всем базовым вопросам, после обсуждения возникает тотальный консенсус. Последствия могут быть самые головокружительные, непрогнозируемые, с помощью линейных моделей.
Бывают странные сближения.
Сетевые разговоры в интерпретации обозревателя «Радио Свобода» Юрия Васильева. Вопрос недели. Президент России Дмитрий Медведев встретился с участниками молодежного форума в лагере «Селигер», устроенного прокремлевским движением «Наши», а под Липецком открылся такой же молодежный лагерь путинского Общероссийского народного фронта. Политолог Валерия Косомара размышляет о том, почему молодежь идет в политику.
Если мы с вами посмотрим на даты образования молодежных организаций, то у нас большинство из них окажутся образованными в 2005 году. Наши 2005 год, оборона 2005 год, мы 2005. А почему именно к 2005 году? Причина первая и главная – это то, что после президентских выборов 2004 года и, соответственно, уже после того, как в 2004 году в апреле был запущен процесс над Ходорковским, а в мае 2005 был уже объявлен первый приговор, начинается и ужесточение политического режима, достаточно его такой тренд к авторитаризму. Власть власти необходимо активизировать ту часть электората, которая, как правило, остается пассивной. Поэтому вопрос о том, как привести на участки молодежь, он был достаточно актуален. А понятно, зачем это надо политическому режиму, но возникает вопрос, а зачем это надо молодежи? И вот здесь вот, если все эти молодежные организации условно делить на там оппозиционные и неоппозиционные, то у них будет совершенно разная мотивация по поводу тех молодых людей, которые оказываются лояльными и идут в различные неоппозиционные молодежные организации, то для них это прежде всего один из социальных лифтов. Мы видим молодежный прагматизм, потому что молодежь достаточно прагматичная и ничего не делает, к сожалению, просто так. Приходя, например, там в наши или в Молодую гвардию, ребята четко понимают, что это тот трамплин, благодаря которому они могут сделать неплохую карьеру. То есть, когда студенты откровенно проговаривают, что а где еще можно сделать карьеру, как не в Единой России, и что только в Единой России можно действительно там продвинуться по карьерной лестнице и продемонстрировать свою успешность, то вот, пожалуй, основная мотивация, почему молодежь идет именно в проправительственные организации.
А в оппозиционные организации идут сплошь романтики.
Зная лично наших оппозиционеров, я понимаю, что а, это люди очень принципиальные, б, это, безусловно, люди, не лишенные такого политического романтизма. Они четко понимают, что они никогда не продвинутся так, как если бы они пошли там в Молодую гвардию, но они также четко понимают, демонстрируют свою гражданскую позицию и прежде всего заявляют свое «я».
Вы обозначили причины, по которым власть заинтересована в создании и поддерживании этих молодежных организаций. Насколько успешно решена эта задача за 6 лет их существования?
Для меня бы показателем успешности в данном случае было, если бы участники этих молодежных организаций социализировались и политизировались бы настолько, что действительно смогли бы четко и внятно проговорить ценности, цели, задачи. Мы с вами можем посмотреть многочисленные видеоролики на YouTube, которые там записываются во время различных шествий. И, как правило, интервью берут там у молодых людей, которые несут те или иные транспаранты, которые не могут четко объяснить, зачем они это делают, куда они идут, в честь чего все это происходит и ради чего. К сожалению, все, что делается, оно не получает того результата, который ставится.
А почему вы говорите «к сожалению»? Вы считаете, что для общества было бы полезно, если бы такие организации действительно окрепли?
Когда смотрю на это как прагматик, я понимаю, что тратятся огромные деньги, огромные усилия на достижение цели. Я здесь даже не обсуждаю, какой. И вижу, что КПД очень низок. Молодежные организации, по сути, сейчас даже не будем говорить, какие там, проправительственные или там оппозиционные, они нужны. Потому что после развала Советского Союза и после крушения вот этой вот вертикали октябрята, пионера, комсомол, пропали молодежные организации, которые помогали бы ребятам социализироваться. Другое дело, что не хотелось бы, чтобы они были настолько притянуты за уши к той или иной политической силе, тем более, когда это делается настолько вот, скажем, грубо и неумело.
Говорила политолог Валерия Косомара. Кому из лидеров России, Дмитрию Медведеву или Владимиру Путину, вы больше симпатизируете? Корреспондент «Радио Свобода» обратилась к таким вопросам к студентам из города Ижевск.
Вы знаете, все-таки, наверное, Путин. Я в последнее время про Медведева слишком много плохих статей читала. Почему-то пришла к такому выводу, что Медведев все-таки он какой-то подкаблучник.
В принципе, оба. Потому что идут одним курсом, мне все-таки что-то без страны делают. Если дойдет до голосования, я даже не знаю, за кого буду голосовать.
Они оба менее симпатичны. А я не вижу между ними существенной разницы.
Путин, кажется, больше опыта. Медведев просто копирует Путина. В жестах, в поведении, во всех фразах.
Медведев, но он более молодой, да, более энергичный и симпатичный.
Я не задумывалась над этим. Нет, никто.
Честно говоря, чисто внешне одинаково, а в политику я сильно не лезу.
Оба не симпатичны, потому что ничего не делается.
Путин. Но он мне нравится. Чисто он разговаривает, как умеет себя преподать. Медведев какой-то как это.
Чисто внешне.
Рисковато разговаривает.
Симпатия к нему даже чисто внешне.
Да.
Фактически разницы между ними я не вижу. Они оба мне не очень приятны.
Ну, это что-то новое все-таки.
Да, надо что-то менять, хотя они все из одной корзины, но может что-то новое, может там человек задумается, идет по другому пути.
Как говорят англичане, из двух зол и выбирать не стоит. Так что для меня и Путин, и Медведев оба не симпатичны.
Опрос провела корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Великобритания заявила, что готова упростить визовый режим для россиян,
но только после того, как Андрей Луговой будет признан виновным в убийстве Александра Литвиненко. Вот, стало быть, какую психологическую бяку подложил Альбион великой России периода путинского полураспада. В Лондон-то хочется, вон оно как консульство забито. И кем забито-то? Элитой, фактически. Помню, зашел я прошлой весной по той же надобности в этот закуток. А там разом кочумают парочка федеральных телеведущих, один всенародно любимый артист и штук 5 лиц из столичной тусовки. Ну и те, которые вокруг, тоже явно не из сельпо. И всю эту моральную красоту мучает страшными формальностями проклятая корона. И всего-то и надо теперь нашей элите согласиться с тем, что убийца – это убийца, а не депутат Государственной Думы Российской Федерации от фракции ЛДПР. Кстати, там их у нас двое убийц-законодателей. Второго от «Единой России» ждут по месту убийства в Дубае. Всего-то и надо, стало быть, что отделить себя, нормальных граждан нормальной страны, от убийц хотя бы. Кажется, что проще. Убийц судить, а нас, нормальных, без лишних формальностей, пустить гулять вдоль прутика с пеликанами в Сент-Джеймс-парке. Но нет, не работает сепаратор. Живем заодно с убийцами и под ними по преимуществу. А когда нам на это указывают, громко обижаемся и нервно теребунькаем себя за национальную гордость. Как будто национальная гордость заключается в том, чтобы не выдавать убийц. Оттого-то нас и держат за забором. И при допуске в цивилизованный мир заранее снимают отпечатки пальцев, как соотечественников Лугового. И, в общем, правильно делают. Короче, how are you? Fine.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Выпуск подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Александр Аркадьев. У микрофона эти два часа с вами был Андрей Шарый. Всего доброго, спокойных выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктория Николаева из Ярославля скончалась в университетской
больнице. У нас в ежедневном режиме акции проходит по остановке техники в Химкинском лесу.
Недостатки оказания магнитскому медицинской помощи находятся в прямом...
Для того, чтобы стать членом Совета Федерации, Валентине Матвиенко...
Я очень рад, что в Россию приехали представители НАТО.
Это свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».